4. Неудачники входят в курс дела. «Вновь пошли убийства», — без обиняков начал Майк. Оглядел всех сидящих за столом, а потом взгляд его остановился на Билли.
«Первое из новых убийств, если позволите ввести такой малоприятный термин, началось на мосту главной улицы, а закончилось под ним. Жертвой стал гей и по-детски непосредственный мужчина, которого звали Адриан Меллон. Он страдал астмой».
На столе появилась рука Эдди, коснулась ингалятора.
«Это случилось прошлым летом, 21 июля, в последнюю ночь фестиваля Дней Канала. У нас это праздник, наш
дерийский ритуал», — послышался тихий голос Билла.
Его длинные пальцы массировали виски, и не составляло труда догадаться, что думает он о своем брате Джорджа. Джорджа, который почти наверняка открыл счет жертвам в прошлый раз.
«Ритуал», — повторил Майк, — «да».
Он рассказал о том, что произошло с Адрианом Меллоном, быстро, не получая никакого удовольствия от того, что по ходу его рассказа глаза у них раскрывались все шире и шире. Рассказал, что написали в Ньюс и чего не написали. Последнее включало свидетельские показания Хагарти и Кристофера Ануина о некоем клоуне, который обретался под мостом, как тролль в известной сказке о давно ушедших временах. Клоуне, который, по словам Хагарти, выглядел как нечто среднее между Рональдом Макдональдом и Бозо.
«Это был он», — Бен разом осип. «Это падла Пеннивайз».
«И еще», —
Майк все смотрел на Билла.
«Одного из полицейских, расследовавших это дело, собственно, того, кто вытащил тело Адриана Меллона из канала, звали Гарольд Гарденер».
«Господи Иисусе!» — Билл чуть не плакал.
«Билл?»
— Беверли повернулась к нему, коснулась его руки, в голосе слышалась тревога.
«Билл, что случилось?»
«Гарольду было тогда лет 5».
Билл ошарашенно смотрел на Майка в ожидании подтверждения.
«Да».
«Ты о чем, Билл?» — спросил Ричи.
«Гарольд Гарденер. Сын Дэйва Гарденера», — ответил Билл. «Дэйв жил на одной улице с нами, когда Джорджа убили. Именно он первым подбежал к к моему брату и принес его домой, завернутым в одеяло».
Они посидели молча. Никто не мог произнести ни слова. Беверли на мгновение закрыла глаза рукой.
«Все очень даже сходится, так?» — наконец спросил Майк.
«Да», — тихо ответил Билл.
«Сходится, все верно. Я следил за вами шестерыми долгие годы, как уже говорил», — продолжил Майк. «Но только недавно начал понимать, зачем я это делал, и что у меня была точная и конкретная цель. Однако я не спешил, ждал, чтобы посмотреть, как будут развиваться события. Видите ли, я чувствовал, что должен быть абсолютно уверен, прежде чем потревожить вас. Не на 90%, даже не на 95%, только на все 100%. В декабре прошлого года 8-летнего Стивена Джонсона нашли мертвым в мемориальном парке. Как и Адриана Меллона, его сильно изувечили до или сразу после смерти, но выглядел он так, словно мог умереть от испуга».
«Его изнасиловали?» — спросил Эдди.
«Нет, только изувечили».
«Сколько всего?» — спросил Эдди, но ему определенно не хотелось этого знать.
«Много», — ответил Майк.
«Сколько?» — повторил вопрос Билл.
9. Пока».
«Не может быть!» — воскликнула Беверли. «Я бы прочитала об этом в газете. Когда тот безумный коп убивал женщин в Касл-Рок, штат Мэн, и когда в Атланте убивали детей...»
«Да, конечно», — кивнул Майк. «Я много об этом думал. Те события действительно очень схожи с происходящим здесь, и Бев права. Это новости, которые должны разлетаться от побережья до побережья. В определенном смысле сравнение с Атлантой пугает меня больше всего. Убиты 9 детей. Город должны наводнить и съемочные группы информационных служб, и лжеэкстрасенсы, и репортеры, начиная с Atlantic Monthly и заканчивая Rolling Stone. Короче, весь медиа-цирк.
«Но этого не случилось», — произнес Билл.
«Нет», — кивнул Майк, — «не случилось. Одну статью в воскресном приложении напечатали в Portland Sunday Telegraph, еще одну, после двух последних убийств, в Boston Globe. Бостонская программа «Добрый день» в этом феврале показала сюжет о нераскрытых убийствах, и один из экспертов упомянул убийство в Дерри, но мимоходом. И он, конечно же, не обмолвился о том, что ему известно о таких же массовых убийствах в 57-м, 58-м или 29-м, 30-м. На то есть, конечно, очевидные причины. Атланта, Нью-Йорк, Чикаго, Детройт — это города с мощными средствами массовой информации, и обычно наибольшую огласку получает что-то, случающееся в городах с мощными средствами массовой информации. В Дерри нет ни одной теле- или радиостанции, если не считать FM-радиостанции, которую организовала кафедра английского языка и речи в средней школе. Если говорить о средствах массовой информации, то край их земли — Бангор.
«За исключением Дерри Ньюс», — напомнил Эдди, и все рассмеялись.
«Но мы знаем, что в мире все устроено по-другому. Коммуникационная сеть покрывает и Дерри, и в какой-то момент эта история не могла не стать достоянием общественности в масштабах всей страны. Но не стала. И я думаю, причина проста. Оно этого не хочет».
«Оно», — задумчиво произнес Билл, словно разговаривая сам с собой.
«Оно», — согласился Майк. «Если уж нам как-то нужно называть «оно», возможно, будет лучше, если мы этим и ограничимся. Видите ли, я все более склоняюсь к тому, что «оно» находится здесь так давно, чем бы оно ни было, что стало частью Дерри, такой же частью, как водонапорная башня, или канал, или Бесси-парк, или библиотека. Только «оно» — не та часть, которую можно увидеть или пощупать, понимаете? Может, когда-то так было, но теперь «оно» внутри. Каким-то образом вросло в Дерри. По-моему, только эта версия позволяет дать толкование всем ужасам, которые происходили здесь, как тем, которые вроде бы поддаются объяснению, так и не поддающимся. В 1930 году произошел пожар в негритянском клубе, который назывался «Черное пятно». Годом раньше группу тупоголовых бандитов средь бела дня расстреляли на Канальной улице.
«Банда Брэдли», — кивнул Билл. «Их перебили агенты ФБР, так?»
«Так пишут историки, только это не совсем верно. Я многое бы отдал, если бы меня убедили, что это ложь, потому что я люблю этот город. Но насколько мне удалось выяснить, банду Брэдли, всех семерых, расстреляли добропорядочные жители Дерри. Как-нибудь я расскажу вам об этом». В 1906 году во время пасхальной охоты за яйцами взорвался металлургический завод Китчнера. В том же году кто-то калечил животных, и следы, в конце концов, привели к Эндрю Рулину, родному брату дедушки того человека, которому сейчас принадлежит компания «Рулин Фармс». Его забили насмерть трое помощников шерифа, которым приказали доставить его в участок. Ни одного из них не привлекли к суду.
Майк Хенлон достал из внутреннего кармана пиджака маленький блокнот и, пролистывая его, продолжил, не поднимая головы.
В 1877 году четырех человек линчевали в пределах административной границы города. В том числе вздернули на суку и священника методистской церкви, который утопил в ванне четырех своих детей, словно котят, прострелил голову жене, а потом сунул револьвер ей в руку, чтобы сымитировать самоубийство, но никого этим не провел.